тему жен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама. Прежде чем приступить непосредственно к этой теме, мы перечислим вам некоторые вещи, в которых саллаллаху алейхи ва саллам был виден, то есть которые являются его особенностями, в отличие от других пророков, посланников и от своей уммы. По качеству и по достоинству самый достойный, самый высококачественный, самый предпочтительный человек в абсолютном порядке – это наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Лучше у него не было, нет и не будет человека. Он самый лучший из пяти посланников, так называемых улюль-азма, обладателей особой решимости. А их как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Ибрахим, Муса, Иса, Нух, салаватуллаху саламу алейхи маджмаин. Вот из этих пяти на самом высоком месте находится наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Если и за ними идут остальные посланники, после посланников идут остальные пророки. Один пророк, самый простой, один пророк, если взять, с ним не сравнится, все вместе взятия авлия. Все вместе взятия авлия, которые не являются пророками, все вместе взятия, он не сравняется с одним самым маленьким пророком. Настолько на высоком месте находятся эти пророки. Из среди пророков посланники, из среди посланников пять, из пяти на самом высоком месте наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Также его умма самая лучшая среди всех ум последователей остальных пророков. Раньше нашей уммы в рай никто не войдет. Раньше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, райский дверь никто не постучит. Это тем он выделяется среди всех. Саллаллаху алейхи ва саллям по этому поводу говорит: «Ана ауалун наси, яшфа фил джанна». Я первый из людей, кто будет совершать, делать шафаат, «ва ана аксарун наси табаани». И самый больший среди пророков по последователям, по численности последователей. В другом хадисе говорит: «Ана сайиду валади адам». Я самый лучший, то есть я господин всех детей, всего потомства Адама, алейхиссалам, в судный день. И я первый, над кем будет разрываться могила, кто будет первым выйти из могилы. В другом хадисе: «Ана сайиду валади Адам». Самый лучший из всех потомства Адама, алейхиссалам. «Вала фахра» – и не горжусь я этим. «Вавияди лива'у лхамди» – и у моей руки будет похвальное знамя в судний день. «Вала фахра» – и этим не горжусь. «Вама мин набийин Адаму ва ман сивау илля тахта лива'и». Все пророки, начиная от Адама и кончая Исой, все пророки и посланники будут находиться под моим знанием в судний день. А я буду носитель этого знамени. В отличие от предыдущих книг, Коран имеет такую особенность. Все книги, все свитки Аллах отдал в виде готовых свитков за раз. А Коран, в отличие от этого, Аллах послал в течение 23 лет, после того, как он был ниспослан из Лохуль Махфуза на самое ближнее небо. Оттуда, по нужде, по потребности, в течение 23 лет, через откровение, в виде свитка Коран не был ниспослан. А остальные книги, Таврат, Забур, Инджиль и другие свитки, которые были даны Мусе и Ибрахим, алейхиссалам, эти были в готовом виде записаны самим Аллахом. Вот так они были переданы. А в отличие от этого, Коран через откровение, Джабраил, алейхиссалам, в сердце пророка, а он диктовал своим писарям, которые насчитывались более 20. Вот так отличается Коран тоже от других книг. К тому же другие все книги предыдущие Аллах не обязался их сохранить. Поэтому они подвергались извращению, изменению, переводу, и в конце концов они исчезли. В первозданном оригинальном виде ни одна божественная книга не сохранилась, кроме как Коран. А Коран, как был ниспослан, букву в букву, слово в слово, без изменения оно передается из рук в руки, и никакое изменение туда не вошло. Поэтому Аллах говорит, «Инна нахну наззална зикра, поистине мы послал зикр, Коран, напоминание, «Ваинна лаху лахафизуна, и истину мы будем его охранять». В другом аяте говорится, «Ла яатихи лбатилу мин байни ядейхи ва ла мин халфи». К Корану не подходит ложь, неправда, ни спереди, ни сзади. Танзилун мин хаким хамид. Это не послание от мудрого, от похвального Аллаха. Итак, в раю тоже, саллаллаху алейхи ва саллям, будет занимать самое высокое, единственное место, так называемый Василя. Это одно только место. Больше не повторяется. Все пророки, посланники это место не получат. И саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто услышит азан, повторяет слова, его муаззина слова, и в конце читает мне салат, и просит у Аллаха для меня Василя, тому человеку уже обязан буду я делать шафаат. А это Василия, он говорит, это единственное место в раю, которое подобает только одному рабу. И я надеюсь, что именно я являюсь этим человеком. Он сказал, надеюсь, то есть от скромности. Раз его надежда, она уже осуществляется. Итак, саллаллаху алейхи ва саллям отличается от всех посланников и пророков предыдущих многими вещами. Основные из них, которые были здесь, на этом свете, приводится в одном хадисе. Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Утиту хамсан лам юхтахунна ахаду минал амбияи кабли». Мне дано 5 вещей, которые не были дано ни одному из пророков. «Нусирту бирроби масира ташахрин». Мне Аллах дал победу посредством страха для врага на расстоянии одного месяца ходьбы. То, что пророку дано, и его умме тоже дано. Поэтому это очень многозначительно, так что учтите. «Вазуилят лил арду масидан ватагуран», говорит пророк. «Вся земля для меня сделана мечетью, местом, где я могу молиться, и средством, которым я могу очищаться». Для предыдущих людей и пророков было специально отведенные места, построенные для моления, для своего моления. Где попало, им нельзя было. Также для них только вода существовала как средство очищения. А для уммы, в отличие от них, сделана и земля, таяммум. Таяммум для предыдущих умм не было. Это только особенность нашей уммы. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Фааййума раджуль мин уммати адракату ссалату фальюсалли». Где бы ни достигает намаз одного из моей уммы, пусть он на месте совершает намаз, это место для него является мечетью. Нет необходимости искать специальные места. Это особенность его. «Ваухиллят ли алганаиму, валам тахилля ли ахадин кабли». Все трофеи, получаемые от врага в битве, это разрешено мне использовать ее, присвоить ее. В то время, когда трофеи до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не были разрешены. Предыдущим пророкам трофеи использовать, взять, присвоить не было разрешено. Это тоже особенность нашего пророка, следовательно, и его уммы. «Ва уртиту шафаатам», «Мне дано шафаат». Это великий шафаат в судний день. Их 2. Шафаат уль-узма называется. Это шафаат, заступничество перед Аллахом, чтобы он дал разрешение совершать суд. Потом второе, для открытия райских дверей. Вот этот ваш шафаат называется шафаат уль-узма, это особенность нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который никому из пророков не дано. «Ва кана ан-набийю юб'асу иля каумихи, ва буйсту иля ан-наси кааффатан». И очень самое важное, особенность его. Все пророки и посланники до меня посылались на определенное время для определенного места и для своих народов, для своих наций и народов. В отличие от них наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до самого судного дня, для всех времен, для всех людей, независимо какого рода, какой нации он, русский он, чеченец он, еврей он, американец он, эскимос он и кто бы ни был. Это не только к арабам послан. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад пророк послан ко всем народам, ко всем людям. И до самого судного дня. И им завершен пророческая цепь. Дальше не будет ни одного пророка. Кто засомневается, или же присвоит кому-то пророчество, или же поверит кому-то, если он тот претендует на пророчество. Если кто увидит, я пророк, и тому поверит, этот человек стал кафиром. Поэтому окончание пророческой цепи и завершение пророческой цепи – это основная акида из основных акиды мусульманина. Он должен быть убежден, уверен, без малейшего сомнения, что после нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, нет пророка. Однако вышли люди, которые претендуют на пророчество. И саллаллаху алейхи ва саллам тоже говорил, после меня выйдут 30 каззаб, 30 лжецов, которые будут претендовать на пророчество. Один из них – основатель ахмадийской, кадьянитской секты, приписывает себя к исламу, но они считают своего этого руководителя, основоположника, Мирза Гулам Ахмад Аль-Кадьяни, который вышел в прошлом веке в Индии, его считают как пророка. Вот поэтому все мусульмане признают их как отошедшие от ислама секту. Итак, саллаллаху алейхи ва саллям отличается еще и многими другими от всех посланников. От своей уммы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже отличается определенными вещами и качествами. Первое, то, что вахью только ему идет. Больше никому вахью не идет. То есть откровение от Аллаха, сообщение от Аллаха. Непосредственное сообщение от Аллаха только к нему идет. После него вахью прекратилось. А то, что подтверждает суфисты и другие, что вахью Аллаха и Аулиян идет, это чистая ложь, кто поверит этому и будет убежден, это тот же человек выходит из ислама. Вахью прекращен, нет после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщения от Аллаха, которому можно, на который можно полагаться и рассчитывать, и взять за основу для своих поступков и дел. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спал, однако у него сердце не спало. Только глаза спали. А у остальных людей и сердце, и глаза оба спят. А у пророка, в отличие от остальных, только глаза спали, но сердце у него постоянно пробудно. Находился, не спало его сердце. Дальше его особенность была висалу сиям, то есть подряд соблюдать уразу, держать уразу. В каком смысле? Вот не открывать ночью и не подкрепляться на заре. То есть подряд два дня не покушал посредине между этими. Это его особенность была. Другим он это запрещал. Он говорил, вы не похожи на меня. Это Аллах меня кормит и поит. Поэтому вы в этом положении не уподобляйтесь мне. Это моя особенность. Я могу несколько дней подряд не кушать, не пить, ни вечером, ни днем, никогда, но вы этого не сможете. Поэтому вам это запрещено, а мне разрешается. Это тоже его особенность. Другая особенность его, садака, то, что в качестве садака подано, ему запрещено было кушать. Ему нельзя было кушать, и в то время, когда это остальным можно было. Ночью вставать, ночной подъем для ночного намаза, для него было обязанностью. В то время, когда для нас это желательно, рекомендуемо, но для пророка Салуса это была обязанность. Аллах этим тоже его выделил. В Коране говорится, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ. А ночью ты покинь сон, оставляешь сон, вставай на молитву, نَافِلَةً لَكَ, как дополнение к тебе, а не остальным. وَمِنَ اللَّيْلَ, еще Аллах говорит, ты вставай ночью, إِلَّا قَلِيلًا, за исключением немного времени. Дальше идет его особенность. От него наследие не идет никому. Мы умираем, оставляем имущество, наше имущество переходит наследникам. А его имущество переходникам, наследникам не переходило. Даже насчет этого между Фатима и Абу-Бакр был там недоразумение. Фатима об этом не знала, и она потребовала у Абу-Бакра, алейхиссалам, дай наследие моего отца мне. Она говорит, нет, у пророка наследия не бывает. То, что пророки оставляют, это является садака. Поэтому для вас наследия нету. Вот она этого не хотела понимать, и так у них было разногласие на эту почву. Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Инна ма'шара анбия и ми, общество пророков, ми, ла нурасу, от нас наследие не идет». «Ма таракнаху садакатун». То, что мы оставляем, это садака для всех мусульман. Таково было положение у него, у самого нашего пророка и у всех пророков тоже, в отличие от остальных людей. Дальше хибатун никахи. В отличие от остальных людей, женщина, любая женщина могла дарить свое тело, свою душу ему. И это являлось для него махаром, седаком являлось. А это для остальных такого нету. Любая женщина не может говорить, я себя дарую тебе, и чтобы это было махаром. А это только для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В Коране говорится, «Вамраата муминатан», и правоверную женщину тоже Аллах для тебя сделал разрешенной. «Аллати ин ваабат нафсахали набиги», если она себя дарует пророку. «Ин аразан набиги анистанкиха», если пророк хочет взять ее. Не обязательно ему тоже любую женщину, которая предложила себя ему взять. Это не обязательно было ему. Но если он захочет, и она дарует, это вот этот сам акт дарения уже являлось как махаром. Халисатан лака, особенно для тебя, мин дуниль муминина, а не остальным верующим. Это его особенности. Еще очень важная особенность, то, что его жены после его смерти и даже после развода с ними уже не разрешается другим. Уже им нельзя выйти из других замуж. Потому что его жены, как были женами здесь, на этом свете, так же женами будут для него в судный день, тоже в раю. Все его жены, которые здесь у него были и за ним, все они будут его же женами и в раю. Поэтому его жены от уважения к нему, от выделения его, почитания, особого почитания его, его женам нельзя никому жениться на них, и никому, и им тоже нельзя выйти замуж. Коран говорит, «Ан-набийю авла биль-муминина мин анфусихим». Пророк, говорит в Коране, более достоин для каждого мусульманина, то есть ближе к каждому мусульманину, чем сам для себя. У азваджу его жены, уммахатум их матеря. То есть, как человек должен уважать свою мать, как ему нельзя жениться на своей матери, так же он, любой мусульманин, должен уважать жен пророка, относиться к ним как к матерям, и ему не разрешается жениться на них. А жены остальных людей, какой бы он великий ни был, шейх он, устаз он, ученый он, герой он, кто бы он ни был, а жены остальным разрешаются выйти замуж. И они не имеют права после себя запрещать своим женам. Это уже получается, что он против шариата идет. Однако это правило не все мусульмане соблюдают. Есть среди... Возьмем такой вот пример от наших перекладчиков вот здесь. Вот, например, был один месел Мухаммад Нечаев. Он был один из устазов Нахшбандийского тариката у нас. Такой же другой устаз Тажуддин Хасаюхте. А тот тоже устаз Нахшбандийского тариката. У них правила разные по женитьбе. Меселу говорит, я не могу на своих муридок жениться. Мне кажется, что они мои дочеря, вот поэтому не идет душа, не лежит, поэтому не могу на них жениться. А Тажуддин, он любил своих муридок, чем моложе взять себе. Вот такие вот правила они устанавливают от себя. То, что Тажуддин совершил, это соответствует шариату, разрешается. А то, что он себе запретил, это может быть свое соображение, а так вот, но к исламу оно не относится. Вот такие были порядки. И еще последняя особенность нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что ему было разрешено жениться на больше, чем 4 жен. На более 4 жен. В то время, когда остальным всем мусульманам превысить это число не разрешается. Это Кораном определена такая численность. «Панкиху ма табалаку минан нисай, масна ва сулас ва рубаа». И хадис тоже говорит, больше четырех не разрешается. Как раз сегодняшняя тема, вот это я хотел вокруг многоженства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поскольку те, которые вот хотят опорочить ислам, упрекать его, они ищут именно такие моменты, места, которые, на их взгляд, казалось бы, есть уязвимые. Однако они неправильно толкуют ее, и поэтому люди тоже не так понимают, приходится отвечать на эти вопросы. Вопрос многоженства пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, оно имеет огромное и глубокое значение и смысл под собой. Кафиры говорят, что он был человеком шахвани, то есть сладострастный, такой сластолюбивый, вот, тянущийся к женщинам, именно поэтому, чтобы позволил себе то, что запрещал другим, больше четырех взять и так далее. Все это, если подробно подходить к этому, анализировать, это все отвергается. Многоженство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, имеет огромный смысл, огромное значение. Там содержатся такие вот образовательные, учебные и педагогические значения, смыслы. Там имеются законодательные смыслы. Там имеется еще социально общественные смыслы, там имеются и политические смыслы. И женитьба на каждую жену пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, имеет огромное значение, но обо всем подробно говорить у нас здесь времени не хватит. Однако я некоторые моменты из них вам расскажу. Первое, например, учебные и педагогические значения. Саллаллаху алейхи ва саллям был послан со всем людям, как мужчинам, так и женщинам. Поскольку женщины являются половиной человеческого общества. Есть много вопросов, касающихся женщин, в отличие от мужчин, для которого необходимо передать все эти знания людям и женщинам. Саллаллаху алейхи ва саллям, как мужчина, он не мог со всякой женщиной на открытую назвать все вещи своими именами, так он говорить не мог. Поскольку это не разрешается шариатом. Поэтому для того, чтобы вот это связанное с женщиной, ильму передать его умме, ему необходимо было окружать себя определенным количеством женщин, с которым он может все открытую говорить обо всем. И с тем, чтобы они в свою очередь передавали все эти знания. Вот поэтому, саллаллаху алейхи ва саллама, подходили женщины, более такие смелые, не скажем наглые, смелые, любознательные, и вопреки всякого отброси, всякую стыдливость, они прямо задавали ему вопрос. Но таких было очень мало, немногочисленных, поэтому этого недостаточно было. Одна женщина приходит из Ансару к пророку, саллаллаху алейхи ва саллама, и спрашивает о том, как ей купаться после месячного цикла. Как ей мыться. Саллаллаху алейхи ва саллям объясняет ему, ей как это делать. И он говорит, худи вирсатан мумассакатан. Бери надушенную там, благовонную кусочек ваты, фататахару бьяйчи, очищайся этим. Она говорит, как я буду очищаться этим? Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, очищайся. Она говорит, как же я буду очищаться? Я, Расулаллах, как я буду этим очищаться? Он говорит, субханаллах, очищайся. Дальше он уже не может говорить. Там присутствовала Аиша, радиаллаху анха. Она взяла ее за руку, отвела в сторону и объяснила ее все, как женщина с женщиной. Вот такие вот передачи уроков, передача знаний, это нельзя было делать самому пророку непосредственно к женщинам. Поэтому все связанное с женщинами, это нужно было через своих жен передавать. Это одно значение, что у него много жен были. Вот. А также домашнее положение, его состояние, как он ложится, как встает, ночное вставание и так далее. Не все же люди будут присутствовать всю ночь с ними. К тому же не было там записывающих аппаратов и другое. Вот поэтому надо было, была необходимость, чтобы рядом с ним кого-то держать, а лучше жен не бывает, которые можно было рядом держать. Поэтому от жен пророка передано очень много-много эльму. А сама Аиша, ради Аллаха, она считалась как одна из наилучших алимов среди асхабов. Многие асхабы, когда им что-то неясное бывает, обращались к ней, к Аише. И Абу-Хасан аль-Ашари говорит, «Ма ашкара алайна асхаба Расулиллахи хадисун катту, фасаална Аишата илля ваджадна андаха минху ильма». Любое время, когда нам неясно становится какой-либо хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы, когда обращались к Аише, обязательно у нее что-то об этом мы находили, у нее мы это знание получали. Вот такая она очень умная, очень знающая, такая женщина была Аиша. И говорят, что одна треть хадиса, одна треть религия передается от Аиши, ради Аллаху анха. Аиша по численности хадисов, которые переданы, занимает четвертое место. На первом месте Абу Хурайра, ради Аллаху анху, который передал 5374 хадисов. А за ним идут Анас ибн Малик и Абдуллах ибн Умар. На четвертом месте Аиша, ради Аллаху анха, она передает 1210 хадисов. Вот только от Аиша. Не будь она его женой. Как же она могла об этом все знать и об этом все передавать? Вот поэтому, чтобы передать знания умма, необходимо было увеличить численность жен вокруг себя, чтобы он им передавал, и они в свою очередь передавали. Однажды, саллаллаху алейхи ва саллама, пророку Аллах послал аят такой. «Я айюха набию кулли азваджика, им кунтунна туридна лхаята дунья ва зинатаха, фатаалайну матиакунна ва сарашкунна сарахан джамиля». О, пророк, говорит Аллах, скажи, обращайся к своим женам, скажи, если вы хотите мирскую жизнь, если вы предпочитаете эту мирскую жизнь, ахиратскую, Аллаху и посланнику, то давайте я разведусь с вами, дам вам на пользование определенное имущество и оставлю вас свободными. Когда этот аят ниспослал, Аллах в первую очередь с этим обратился к Аише, ради Аллаху анха. Он говорит, я тебе об одной вещи расскажу. Ты пока не спеши принять какое-либо решение, пока не советуешься со своими родителями. Говорит пророк Аиша. Аиша даже не нравится это. Вот пророк знает, когда мне такой выбор дает, они же мне скажут, только выбирай пророка и Аллаха. Что же он, зная это дело оставляет за родителями? Сразу он с меня не требует. Нет, говорит. По этому вопросу мне с ними нечего советоваться. Я выбираю пророка и ахират. Аллаха, пророка и ахират. Она сразу на месте ответила. За ней последовали и остальные жены тоже. И ни одна женщина из них не предпочла светскую жизнь. Не предпочла ахиратскую. Все они до единого, но они выбрали ахиратскую жизнь. Итак, дальше идет такой смысл от его многоженства. Законодательный смысл. То есть, у него была женитьба на одной из жен для установления определенного закона, определенного положения в исламе. Ислам, когда пришел, он застал арабов с определенными качествами. Многие из этих качеств ислам установил, оставил, подтвердил, не убрал. А многие из них и изменил. Оставил то, что является благородием, мужеством, гостеприимством, храбростью и так далее, связано не с этими качествами. А многое он и изменил. Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Буисту ли утаммима макарим аль-ахлахи». Я послан, от Аллаха я послан для того, чтобы я завершил все благородные качества. Вот так он говорит. Поэтому то, что было качественно в период джахилия, но такого очень много было, он это не убрал. Он коренным образом, стопроцентно не перевернул то, что было у джаилия. Он убрал то, что не соответствует шариату и не соответствует нравственности. Вот. Один из того, тех положений, которые ислам убрал, это было положение усыновления. До исламский период усыновление было принято как настоящий закон. Человек имел право усыновить любого человека, любого, то есть признать его своим сыном. После признания его своим сыном, он становился для него как бы законным сыном. Он наследовал у него, то есть брал у него наследие. Ему нельзя было жениться на жене своего приемного отца. Ему отцу нельзя было жениться на его дочери. И так далее, он стал стопроцентно как родной сын для этого человека. Однако ислам с таким положением не согласился. Но это дело было очень закоренелый, очень глубоко вошедший в быт и сознание арабов. Поэтому, чтобы его убрать, просто декларировать, объявлять об этом мало было. И поэтому Аллах это убрал через действие, которое Аллах заставил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делать. И это было через женитьбу на Зайнаб бинт Джахш. Зайнаб бинт Джахш, она была двоюродной сестрой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. До того, как он женился на нее, она была выдана замуж за его приемного сына Зайда ибн Хариса. Вот этот Зайд ибн Хариса, до того, как был ниспослан аят об усыновлении, о законе усыновлении, называли его, звали его Зайд ибн Мухаммад. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил это так по законам джаилия. Поскольку у ислама еще не установлен закон. Зайд ибн Мухаммад, когда уже Аллах послал, «Удруухум ли абаихим ху аксад гиндаллахи». «Призовите их, по отцу их». Тогда сказали, отныне ты не Зайд ибн Мухаммад, отныне ты Зайд ибн Хариса ибн Шурахиль. Вот так и это положение изменили. Дальше его жена Зайнаб, она была выдана за него не хотя. Она не хотела, поскольку она благородная, знатная женщина, он бывший раб, поэтому она никак, и причем смуглый, и она никак не хотела выйти. Но когда она отказалась, Аллах ниспослал аят. وما كان للمؤمن ومؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الله فصل آية آية не полагается ни верующему женщине, ни верующей женщине, ни верующему мужчину, когда Аллах и его посланник что-то предлагают, что-то выбирают они, чтобы от себя у них свой выбор был. Не полагается. Кто ослушается Аллаха, тот удалился в далекое заблуждение. Когда Аллах этот аят послал, она вынуждена была подчиняться. Однако сердце, свою душу она еще не отдала Зайду. Потом, после этого, Зайд развелся с ней. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел, он знал, что Аллах хочет за него выдать. Но об этом он никому не говорил. Не говорил об этом, потому что он боялся этих адатов. Потом Аллах ему посылает аят. Аят послал, где он объявляет. وَتُخْفِي نَفْسِكَ Вот ты скрываешь в своей душе, маллаху мубдихи, то, что Аллах объявляет. وَتَخْشَ النَّاسَ И ты боишься людей, وَاللَّهُ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ وَحَقُ أَنْ تَخْشَهُ В то время, когда тебе следовало бы только Аллах бояться. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَكَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا Вот когда Зайд уже с ней покончил свое дело, то есть развелся с ней, я ее выдал тебе в жены, чтобы для остальных мусульман тоже не было стеснения жениться на жен бывших за приемными сыновьями. Вот так для установления вот этого положения пришлось пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллама жениться на нее по приказу Аллаха. И Зайнаб бинт Джахш, она становится женой пророка по махару, который Аллах там заключил. И она после этого гордится над остальными женами пророка. Она говорит, все вы выданы здесь на земле вашими отцами вашими родителями, а меня сам Аллах на арше выдал, выше семи небес. Вот так он. У него магара на земле не было. Это по тому магару, который был заключен на арше. А остальные жены он взял на земле. Вот такое, чтобы вот такое положение утвердить, установить, ему пришлось, саллаллаху алейхи ва саллама, ему пришлось это на деле показать. Иначе словами настолько глубоко вошло это в сознание, и быть мусульман, нельзя было одними словами его убрать. А когда пророк это на себе испытал и показал, вот тогда ни у кого никакого слова не осталось. Однако там в некоторых тафсирах, там недостоверно приводится такая вот... Рассказ, будто однажды проходил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мимо дома, он взглянул, взор у него упал на нее, и она понравилась ему. И тогда «Субханаллах» он высказал это слово, и она сразу это смекнула, поняла. Когда вернулся Заид, она рассказала ему, своему мужу, мол, проходя мимо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел меня, сказал вот эти слова. И он тоже понял, значит, ты ему понравилась, после меня нельзя держать тебя, поэтому я с тобой разведусь. Вот такие вот рассказы приводят, это ложные рассказы. Это неверно, это специально они выдуманы для того, чтобы опорочить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк же постоянно видел ее до того, как видел за него. Еще хиджаба не было, закрытия лица не было. Она же выросла рядом с ним. Он мог бы на нее еще девушку брать, а не вдовой, разведенной у Зайда, если бы он этого хотел. Такое у пророка никогда не бывает, потому что шайтан никогда не может у пророка в душу лезть и ему что-то внушать и соблазнять. Это клевета, которую вешают на пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Далее социальные смыслы, общественные, социальные смыслы. Саллаллаху алейхи ва саллям, например, у Абу Бакра и у Умара взял их дочеря. Поскольку Абу Бакр был самым близким человеком и самым лучшим асхабом, за ним следовал Умар. Абу Бакр, он все отдавал для пророка. И имущество, и себя, и помощь. Все, что пророку угодно было, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр делал. Поэтому, как вознаграждение ему, как воздаяние ему, он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял его дочь в жены для того, чтобы родниться с ним. И это было заветным желанием Абу Бакра. Он исполнил для Абу Бакра это желание. Так же он поступил и с Умаром тоже. Поскольку Умар тоже, он много делал для ислама, хотя он принял ислам через 5 лет только после прихода ислама. Однако Умар, он был после Умара окреп ислам заметно. А это заявляли все асхаби. И поэтому, как воздаяние и вознаграждение за их помощь и поддержку, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял у них, у этих обоих. Еще двое, вот это Усман и Али, им он сам выдал своих дочерей. Усману он свои обоих дочерей выдал, и Али тоже свою дочь Фатима выдал. То есть у двух он взял дочерей, сроднился с ним, стал для них зятем, у этих стал для них свекровым. Вот так он выделил этих четырех самых наилучших асхабов. Это было и тому подобное, и другие примеры тоже там есть. Это было социальный смысл, общественный смысл, чтобы вот оказать им вот такое вот воздаяние. Дальше идет политический смысл от его женитьбы. Вот, например, когда какой-либо человек женится в каком-либо роде или в каком-либо селении, автоматически этот человек уже наполовину становится их человеком. По крайней мере, их зятем. Если вы хотите куда-нибудь вникнуть в какое-либо село, чтобы тебя не прогнали оттуда, необходимо тебе оттуда жену взять, все, она уже будет состоять, и все, кто за ней, ее род, ее близкие, ее братья, ее отцы, все они будут защищать тебя. То есть ты уже стал автоматически их человеком. Это такой момент пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда использовал. Использовал не потому, что он именно эту женщину полюбил, и он страстно влечен был к ней, нет. Потому что он через это он осуществлял огромные планы. Вот, например, Джувайрият бин Тур-Харис, одна из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он из племени Банур-Мусталик. У пророка и асхабу была, произошла война между ними и между этим племенем Банур-Мусталик. Пророк выиграл саллаллаху алейхи ва саллям, победил и их взял в плен. А эта Джуайрия бинтуль Харис, она попала вместе со своими людьми, со своим племенем в плен. И когда трофеи распределили, и невольниц тоже распределили, она попала одному из асхабов, которого звали Сабит ибн Кайс. Она предложила Сабиту Кайсу выкуп. Выкуп предложила. Освободи меня и дам я тебе определенный выкуп. Он согласился. После этого это приходит к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит ему, вот я попала в долю Сабит ибн Кайс. Я выкупила себя. И ты, я хотел бы, чтобы ты мне помог отдать этот выкуп, чтобы я освободила. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чуть-чуть ухмыльнулся, там, улыбнулся и говорит, а может я тебе лучше еще предложу. Что предложишь? Выйди за меня замуж, я за тебя отдам этот выкуп, и ты станешь моей женой. Она сразу согласилась, я согласна, говорит. Не отказалась. Значит, он взял ее, в жены. После этого те все, которые взяли эти трофеи, получили этих невольных, они все сказали, значит, пророк сроднился с этим племенем, то есть это вся племя стала для него родной. Тогда нам же нельзя теперь его родных людей держать. И поэтому все асхаби, которые получили все трофеи, и девушек, и другие имущества, все они вернули. Только потому, что саллаллаху алейхи ва саллям взял эту жену и сроднился с этим племенем. И Аиша говорит, Жуайрия бинтуль Харис, она была самой благодатной женщиной для своего народа. За то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям ее взял в жены, освободил лишь вся его племя. Это был политический смысл, который заключался в женитве пророка на этой женщине. Другая женщина, София ибн Хуя ибн Ахта. Когда вот это Бану Курайза, племя Бану Курайза были уже разбиты, София, это была дочь их главаря Хуяйя, который тоже был убит. Ее тоже пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял, несмотря на то, что она из еврейского племени, потому что для того, чтобы доказать людям, что род, нация, принадлежность, оно не играет никакую роль для религии. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям ее взял, он дал ей выбрать. Либо ты примешь ислам, останешься у меня, и я поженюсь на тебя. Либо я тебя освобожу, и ты пойдешь за своим родом. Она говорит, я останусь у тебя, приму ислам. Когда она уже пришла к нему, он говорит, вот твой отец был таким враждебным со мной человеком до тех пор, пока Аллах его не убрал. И она говорит, Аллах в Коране говорит, «Ла тазиру вазиратун визра ухра». Ни одна душа не несет вину другой души, поэтому за него меня винить не надо. Говорит София. И так тоже стала одной из жен нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Другая жена у пророка Рамлат бинту Аби Суфьян, которую он впоследствии дал имя Умму Хабибат. У нее была история. Она была замужем за другим человеком, которого звали Убайдуллах ибн Джахш. Они оба переселились в Эфиопию, убежав от кафиров. Приехал в Эфиопию, там ее муж перешел от ислама в христианство, и на этой религии, отойдя от ислама, умер. Она осталась вдовой. Об этом узнал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда находился в Медине. Оттуда он послал хабар к тому, к королю Негусу Эфиопии, потребовал у него руки этой женщины, поскольку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что она осталась одна, без кормильца, без человека, который защищал бы ее. И там Негус выдал ее замуж за пророка, находящего в Медине. Об этом услышал Абу Суфьян. Абу Суфьян не огорчился. Абу Суфьян был самым ярым врагом, который воевал против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Все равно он даже обрадовался. После того, как пророк Салаласан женился на его дочери, он уже смягчил сопротивление, он уже смягчил отношение к мусульманам. И пророк Салаласан все это видел, понимал. С одной стороны, поддержать эту женщину и ее одиночество, с другой стороны, облегчить давление на мусульман в Мекке. Он сыграл огромную роль, женитьба на дочери Абу Суфьяна. Когда услышал об этом, Абу Суфьян говорит, «Ху аль-фахлу, ла юхдал анфу». Это он мужчина, нос которого не трогают. То есть он благородный мужчина, нос которого не трогают, имея в виду нашего пророка Мухаммада Саллаху алейхи ва саллям. Не огорчился, наоборот. Хотя он ярый враг для него, все равно он не огорчился, а обрадовался, и даже он и смягчил свое враждебное отношение к остальным мусульманам. Акулу кавли хаза ва астагфируллаха ли ва лакум иннаху хуа аль-гафуру ар-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Итак, продолжаем خطبة نشط женщин دون пророка صلى الله عليه وسلم. Были там еще такие жены, которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям брал, потому что они остались одинокими женщинами, у которых нет ни защитника, и которым опасно было вернуться к своему роду. К таким относится такой, как Саудат бинту Зам'а. Она была старше пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. После возвращения из Эфиопии ее муж умер. Осталась одинокой женщиной. Не было у него другого защитника. Это еще в Мекке. Поэтому, чтобы как воздаяние за ее ислам, за ее предание исламу, за ее искренность, пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял ее в жены, а не потому, что он нуждался в ней, только из этой цели. К таким относится еще такая, как Зайнаб бинту Хузайма. Зайнаб бинту Хузайма была замужем за Убайдат ибн аль-Харис. Убайдат ибн аль-Харис погиб в битве, когда вышел на поединок. А Зайнаб была за ним. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял ее, и она была уже достигшая 60-летнего возраста. Такую женщину пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, себе взял в жены. Но она с пророком осталась всего лишь только 2 года. И она из тех, кто умер до пророка, раньше пророка, Хадижа и Зайнаб. Дальше у него жены Умму Салама, Аль-Махзумия, Мимбани Махзуб, племени Абу Джахл. Умму Салама с ее мужем были хорошие мусульмане, которые приняли первыми ислам. Ее муж, Абдуллах ибн Абдул-Асад, умер. Когда он умер, оставили 4 детей. Она осталась вдовой с 4 детьми. Саллаллаху алейхи ва саллям, ее учил делать дуа. «О Аллах, дай мне лучшего, чем Абдуллах ибн Абдул-Асад». Она говорит, не может быть лучше его. Еще раз он говорит, она еще раз говорит, не может быть лучше него. Третий раз, когда он повторил, она делала это дуа. Потом она сама рассказывает, и действительно Аллах мне дал пророка, который был лучше своего прежнего мужа. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потребовал ее руки, она говорит, зачем меня ты берешь? Я, во-первых, пожилая женщина. Во-вторых, мать 4 детей. Во-третьих, у меня ревность, ревнивая я. Может быть, я не вытерплю, не смогу, не выдержу. Пророк говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, твой возраст это меня не волнует. А твоих детей я присоединю к своим, я буду их кормить как своих. А твою ревность, надеясь на Аллах, что он уберет ее, удалит ее. И так согласилась и вышла. И она была очень умная женщина, которой пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращался за советом, когда что-то ему затрудняется. И она давала очень правильные советы. Вот из сказанного выше нам выясняется, какие благородные цели, какие благородные смыслы и мудрость содержатся в женитьбе пророка саллаллаху алейхи ва саллама. И никак не может оправдываться то, что клевещут на него, что он был то страстный такой человек, наслаждающийся жизнью, женами. Это можно еще увидеть из таких вещей. Во-первых, когда он вообще начал жениться на этих жен? Когда он уже перешел за 50 лет? Когда он уже вошел в старость? Если бы он таким человеком был, он же это в молодости делал. В молодости он только ограничился одной женой, Хадижа, ради Аллаху анха, поскольку Мекканский период не было еще людям дано много положений, много проблем не возникли еще, и поэтому там не было необходимости иметь много жен. И поэтому ограничился одной женой. В молодости он не взял. Если бы он был таким человеком, который вот влечется за женщинами, он бы это в молодости, когда в разгаре у него молодость и сила, и энергия была. Он этого не делал, значит, он не тем человеком был. И сделал после, когда уже перешел за 50 лет. Другой момент, еще на кого он женился? На старых, незащищенных, обездоленных, оставшихся без мужей. Единственную одну Аишу он девушку взял. Девственницу одну Аишу, а остальные все разведенные, оставшиеся вдовы. На вдов он женился. А он был в таком положении, настолько авторитетен и высок среди асхабов. Любой бы вышла за него замуж, молодая, и любой бы выдал свою дочь или сестру за него замуж при первом его желании. Но этого он не делал. Из этого тоже видно, что он, у него были исламские цели, благородные цели, законодательные, политические, общественные и педагогические вот эти цели. Именно ради умма, ради того, чтобы ислам передавать нам, вот он делал все это. Даже один асхаб, когда одного асхаба, Абдуллах ибн Джабир, будучи в Медине, когда он видел с признаками свадьбы там, он говорит, кто женился? Тот говорит, да, женился. А кого взял? Девушку или вдову? Тот говорит, вдову взял. Ну, девушку бы взял, чтобы она с тобой поиграла, и ты поиграл, ты смеялся с ней, и она посмеялась. Он когда? Он говорил всем, пока есть возможность, берите только девушки. Другим такое рекомендовал. А сам этого не делал, поскольку вот эти цели можно было добиться через такую, какую он делал. И, саллаллаху алейхи ва саллама, не развелся ни с одной женой. Это, в этом тоже заключается мудрость. Поскольку эта жена с ним, она осталась, потому что ей нельзя было за другим выйти.